Глава шестая. Битва в Подольске.
Сергей, Подмосковье. Когда я получил подтверждающее СМС от мамы, что мое длиннющее послание с предложением варианта помощи до них дошло, то испытал огромное облегчение, как от того, что все же успел придумать и прислать им, пока хоть как-то еще работает мобильная связь. Единственный вариант поддержки, который только пришел мне в голову и реально может сработать на таком расстоянии, так и того простого факта, что они еще были живы. Спохватившись, я вспомнил о рассказе Семена и отправил еще один СМС. Про новый вид монстров, от которых можно защититься, только прокачав волю. А потом и сам пересмотрел все лоты на обмен, выставив побольше заявок на покупку зарядов на силу воли. Закончив с похоронами, уже было направились к завязшим на поле машины, когда я велел развернуться и подобрать несколько плоских листов металла. Вспомнил, что подложить нам под колеса нечего. На удивление, процедура вытаскивания машин с засеянного поля прошла быстро и гладко. Я уже и подзабыл, что мы с Петькой после всех этих зарядов, которые использовали за последние дни, можем служить рекламой для клуба культуристов. И не только по рельефу мышц, но и по реальной силе. Смех, да и только. Петька, у которого недавно еще торчал круглый животик, и который все, что связано со спортом, видал исключительно по телевизору, теперь выглядит как Шварценеггер в молодые годы. Так что мы с ним толкали тачки, как два трактора. Я даже убедился, что могу немного приподнять машину над землей. Пока вытаскивали машину, старики с грустью обсуждали, что это засеянное пшеницей поле убирать будет некому. И то верно. Когда, если созреет урожай, то уцелевшие люди вряд ли будут способны найти время, чтобы собирать зерно, делать из него муку и готовить хлеб. Не говоря уже о том, что безопаснее будет найти где-нибудь уцелевший склад с продовольствием, чем торчать часами посредине плоского поля, убирая пшеничку. Продовольствия всяко должно остаться много, учитывая, как стремительно будет сокращаться численность населения Земли. Вот всякие олени и лоси, так те должны быть точно довольны. Расселись по машинам. Новичка я, естественно, определил к бабулькам, где его продолжат окружать сочувствием и любовью. И погнали на максимальной скорости с места крушения самолета к Москве. Можно, конечно, надеяться, что пилоты самолетов с воздуха отлично видят, что попытавшийся сесть здесь самолет потерпел крушение. И стоит поискать другое шоссе для посадки. Но кто его знает, что там у них наверху творится, и какие у них вообще есть варианты. Не хотелось бы снова пытаться разминуться с очередным неожиданно заходящим на посадку самолетом.
«Слушай, может, ну ее, это Москву?»
Неожиданно заговорил Петька, когда мы проехали буквально пару сотен метров.
«Что-то моя чуйка против этой поездки. Давай лучше на следующем повороте свернем в Подольск. Зданий народу полно, самое то, чтобы привлечь монстров. А все же не Москва».
«Ладно, давай уважим твою чуйку», — согласно кивнул я. «Подольск так Подольск». Перед поворотом специально сбросил скорость, чтобы стариковский спецназ успел отреагировать на неожиданную смену направления. Таки только что еще раз обсуждали Москву как нашу цель. Едва проехали пару сотен метров, как навстречу выехал пикап и начал нам гудеть, сбрасывая скорость. В машине ехала супружеская пара с парнем лет 16 на заднем сиденье. Я тоже сбросил скорость, и вскоре мы остановились рядышком.
«Слышь, парень, не едь туда, мы едва вырвались!» —
закричал мне возбужденно мужик в помятой рубашке, сидевший за рулем.
«Там полно этих страшных зверей, везде кровь и трупы».
Его жена сидела с побелевшим лицом и мелко-мелко кивала в подтверждение. Похоже, все еще в шоке. «Спасибо за предупреждение, но мы как раз едем убивать этих самых монстров», — любезно ответил я, и мы снова поехали дальше. В зеркальце увидел, как мужик покрутил пальцем у виска и тоже тронулся с места.
«Приятно, что есть еще приличные люди,
— отреагировал Петька. «Пытается помочь другим. Хотя пальцем у виска мог бы и не крутить». Я кивнул, стараясь не отвлекаться от осмотра окрестностей. Собственно, мы уже въезжали в Подольск. В открытое окно, подтверждая слова мужика, донеслись трели автоматных или пулеметных очередей. Я их по неопытности еще отличить был не в состоянии. Еще недавно собирался жить и дальше в блаженном неведении. Едва проехали небольшой лесок, как сразу слева и справа появилось несколько больших жилых зданий, одни в форме подковы, другие буквы «Г». Я понял, что имел в виду мужик. Въезд в Подольск выглядел как театр боевых действий. Куча столкнувшихся машин на шоссе, пара из которых вяло догорала, множество трупов как прямо на дороге, так и на обочине. Непосредственно монстров нигде видно не было, но, учитывая, что творилось вокруг, было понятно, что за ними дело не станет. Петька присвистнул.
«Если на подступах так, то что ж тогда в самой Москве творится?»
«Можно только предполагать», — ответил я. «Может, и верно ты предложил пока туда не ехать. Еще попадем под какой артиллерийский снаряд. Смотаемся позже, когда станет ясно, удалось ли правительству защитить столицу от монстров».
«Очень и очень в этом сомневаюсь», — сказал Петька. «С чего бы вообще оно будет слишком стараться?»
«Я думаю, все политики сейчас прокачивают уровни себе и членам своих семей, чтобы элементарно выжить. Начиная с того, что любит ходить с голым торсом, кормить амурских тигров и увлекается дзюдо. Я думаю, он во все это органично впишется. Все веселее, чем скучать на работе». Аккуратно объехав столкнувшиеся машины по обочине, снова набрал скорость. Не хотел слишком медленно двигаться в такой опасной местности. Мало ли среди битых машин притаился горилоид, который бросится на нас. «Помогите!» — раздался женский крик слева. «Не уезжайте!» «Откуда кричат?» — спросил я Петьку. Тот вовсю завертел головой. Но первым ответил Сашка. «Слева, из многоэтажки. Четвертый этаж, пятое окно слева». «В подъезде страшные звери! Пытаются ворваться в квартиру!» Снова раздался крик. Теперь и я заметил ее. Открыв окно нараспашку, молодая женщина лет 30 усиленно махала нам рукой. «Пошли и поможем», — сказал я и свернул к парковке у дома. Остальные машины последовали за мной. Выйдя из машины, я молча показал рукой на окно, чтобы объяснить всем причину остановки. Секунд 10, и вся наша небольшая колонна остановилась и начала выгружаться. «Держитесь!» — прокричал я женщине. «Уже идем! Подоприте дверь мебелью!» Видя, что нужна наша помощь, никто не тормозил. Малая деловито запустила квадрокоптер, направив его к подъезду, дверь в которой была гостеприимно открыта. Закрыться ей не давал окровавленный труп мужчины, лежавший между дверью и рамой. «Оставайся здесь за машинами. К подъезду не подходи», — сказал я ей. «Осматривай местность с воздуха. Метров с 200, мало ли, скаты откуда выскочат. С тобой остается мой дед?» — Трофим кивнул в ответ. «Сашка, Владислав, Галина и Захар. Остальные, если пойдем внутрь, то идут за мной, но отстают на этаж, чтобы, если что, нам было с Петькой куда отступить».
«Может, лучше квадрокоптер в подъезд сначала запустим?» — спросил Петька.
«Давай», — ответил я. «Если что, лучше он, чем мы». К счастью, машинка была верткая и маневренная. Плавно залетев в подъезд, она полетела вверх по лестничному колодцу. Из подъезда доносились глухие звуки ударов, сопровождаемые знакомым нам рыком горилоидов. А картинка с квадрокоптера показала, чем они тут занимались перед нашим приходом. Справа и слева были видны железные взломанные двери. С ними обошлись нещадно. Похоже было, что их выбивали и выдирали в ярости. Большинство дверей превратилось в разодранные и согнутые листы металла, частично отодранные от рам, на которых были отчетливо видны длинные борозды от мощных костей. То, что получилось из железных дверей, прошедших через лапы горилоидов, вполне можно было бы выставлять в музее в качестве образца абстракционизма, якобы что-то означающих, как говорится, художник так видит. Но было очень грустно, что за вырванными, покалеченными дверями виднелись и лужи крови, и куски тел.
«Дерьмово двери делают. Вот те реклама про сталь высшего качества и антивзломные технологии», — проворчал Петька, поднимая квадрокоптер все выше и выше.
«В подъезд все же не пойдем», — принял решение я. «Нас там реально в тесноте грохнут эти перекачанные твари. Найди, где там эти горилоиды, и рявкни им по громкоговорителю, что не то, чтобы отвлечь от квартиры бедные женщины. Лучше пусть сюда спускаются, встретим их на открытом пространстве».
«Ага», — ответил Петька, и тут изображение с квадрокоптера исчезло.
«Зараза!» — сказал Петька. «Меня сбили! Кажется, я даже увидел мелькнувшую лапу горилоида». «Ладно, хотя хотелось все же узнать, сколько их там. Надеюсь, не 10. Но раз так, то тогда попробуем старый дедовский способ». И я, засунув голову в подъезд, заорал: «Свежее мясо! Налетай!» И несколько раз шлепнул ладонью по металлической двери.
«Мрачновато как-то прозвучало», — поежился Петька. «Не накаркал бы ты».
«И это я слышу от некроманта?» — усмехнулся я. Но тут же стало не до шуток. Звуки ударов в подъезде прекратились, зато раздался беспорядочный топот. «Сработало! Идут!» — крикнул всем я. «Живо за машины! Занимаем удобные позиции для стрельбы!» Единственное, что я успел перед тем, как рвануть со всеми за машины, так это схватить мусорную урну, стоявшую у лавочки, и поставить ее в проем двери подъезда. Авось споткнуться, все нам преимущество. Став за машиной, взял фризер на изготовку, сосредоточился. Сердце начало бухать в груди, накачивая меня гормонами для предстоящей битвы. Топот горилоидов становился все слышнее по мере того, как они спускались вниз. «Люди, не забываем про заклинание, у кого есть», — напомнил я. «Но используем при необходимости, когда другого варианта нет». Свою хромоту я лично всегда старался припасать на крайняк. Маны мало, два раза подряд не скастуешь, а ждать, пока мана поднакопится, достаточно долго. Хорошо бы, конечно, если бы Петька уже успел найти какую-нибудь павшую сущность наподобие убитого ската и поднял ее. Но пока что он предпочитал обходиться без некропета. Я понимал, почему. Не выглядит тут все так, как будто тут можно найти сущность убитого монстра. Сомневаюсь, что местным, конечно, не ожидавшим такого развития событий, удалось убить вообще хоть одного. А если он поднимет какого-нибудь ребенка или хрупкую женщину, учитывая ограничения по килограммам, налагаемые слабым уровнем развития его заклинания, то это только деморализует всю нашу неопытную команду. Хотя тоже помогло бы отвлечь горилоидов, но издержки сильнее. Да и, зная Петьку, можно быть уверенным, не готов он делать некропетов из людей. По моральным соображениям, даже будь мы тут вдвоем. Принципиальность, которая должна будет со временем исчезнуть, учитывая нашу ситуацию, но пока что точно не готов. Как я и надеялся, первый выскочивший горилоид в азарте не заметил мусорную урну, споткнулся и полетел вместе с ней кубарем. Чего я не ожидал, так это того, что наши старики именно в этот момент выпалят из своих охотничьих ружей, и, естественно, картечь идет в молоко, пролетев над споткнувшимся горилоидом. Сам я дождался, когда он замедлится после вынужденного сальта, и выстрелил ему в левое колено. Теперь он пока что нам не опасен. Подрев подраненного горилоида, попытавшегося встать и тут же упавшего из-за того, что опорная лапа его не слушалась, из подъезда, столкнувшись с двери, Вылетело сразу двое его товарищей. Вылетело спустя несколько секунд после него и молча, что означало, что картечь из охотничьих ружей стариков действительно пропала зря. В момент их столкновения использовал Сашка, скостовавший на них свое единственное, но очень ценное заклинание – замешательство. Оно вызвало дезориентацию врагов на 2 секунды. На нынешней стадии прокачки заклинания интеллекта Сашки как раз на 2 врагов этого заклинания и хватало. Монстры замерли, и Сашка, не спеша прицелившись, залепил в левого из них из своего плазменного излучателя. Прямо в лоб, что гарантировало, что нам он больше проблем точно не доставит. Пока этот монстр, потеряв верхнюю часть черепной коробки, оседал, именно в него выстрелил из своего фризера мой дед, причем в живот. Понятно, что не среагировал вовремя на выстрел Сашки, и, скорее всего, уже нажимая на курок, понял, что стреляет зря. Но мозг не успел передать команду пальцу вовремя. Но почему в живот? 100 раз мной было обговорено, что в живот и грудь из фризера горилоидом стрелять бесполезно. Они с такой раной вполне себе живенько передвигаются и воюют. К счастью, следующий выстрел из последнего нашего ствола инопланетного дробовика, оставленного перед отъездом моим отцом, пришелся именно во 2-го горилоида, только начавшего приходить в себя после замешательства. И попал в него Захар очень удачно, прямо в морду. И это его не убило, но глаза, щеки и надбровные дуги превратились в фарш. Вот за этот выстрел стрелявшего деда стоит потом поблагодарить. Теперь монстр не боец. Они, конечно, видят, в чем мы уже были практически уверены в инфракрасном спектре, но для этого таки нужны действующие глаза. И тут же ворущего от боли монстра выпалили из 3 дробовиков сразу, силой удара картечи, закинув его обратно в подъезд. Вряд ли убив. Земные дробовики действовали на горилоидов крайне плохо, поэтому считать его мертвым все же не стоит. Если сейчас смело войдешь в подъезд, даром что слепой, может и покалечить, и убить. Теперь главный вопрос был очень прост. Было ли горилоидов 3 или больше? Если 3, можно добивать этих. Если больше, нужно молиться, чтобы они появились попозже, и мы успели перезарядиться. Инопланетное оружие само земное, только руками. Кстати, а перезаряжают ли его наши стрелки? Я повернулся и увидел, что Владислав, Галина и Елена действительно пытаются это сделать, что уже хорошо. Плохо то, что у них это не очень получается. Пальцы трясутся, патроны никак не хотят заходить на положенные для них места.
«Гильзы стреляные сначала достаньте, горе-стрелки!» — насмешливо сказал мой дед.
В отличие от всех остальных, он раньше немного баловался охотой и в гладкоствольном оружии разбирался. «Трофим, спасибо!» — ответила ему Галина, а остальные довольными из-за его ремарки не выглядели. Скорее, смущенными. Но пусть уж лучше смущенными, чем перепуганными. И тут, когда я начал несколько расслабляться, считая, что самое страшное уже позади, и горилоидов было только 3, события стали развиваться совершенно неожиданно. Разлетелось вдребезги стекло окна над козырьком подъезда, и в брызгах стекла в нашу сторону и... Эпично выпрыгнул 4-й горилоид. Видимо, он остался недоволен результатами атаки на нас, своих товарищей, и решил взяться за дело сам, сиганув прямо сквозь стекло. Его туша еще была в воздухе, когда раненый мной в колено горилоид, которого я уже практически списал со счета, подхватил ту самую чугунную мусорную урну, которую я ему подставил под ноги, чтобы он об нее споткнулся и метнул ее в нашу сторону. Надо сказать, метать предметы, в том числе тяжелые, горилоиды умеют просто на отлично, В этом мы не раз уже смогли убедиться. Урна влетела в боковое стекло ленд-ровера Бориса со стороны пассажирского места с такой силой, что он аж покачнулся, толкнув всех, кто за ним стоял. А в довершение всего в это же самое время раздался пронзительный визг Наташки.
«Воздух! Скаты планируют из окон верхней квартиры!»
Та самая ситуация, когда надо немедленно действовать, а ты замираешь, как парализованный, потому что не знаешь, на что в первую очередь реагировать. Уж слишком много всего сразу происходит. Одно хорошо, что пока я был в ступоре, фризер перезарядился. И оружие Сашки и моего деда тоже должно было быть вот-вот готово к бою. Придя все же в себя, я первым делом скостовал хромоту на только что приземлившегося перед машинами горилоида. До них он не допрыгнул. Все же нам хватило ума поставить машины не прямо перед подъездом, а метрах в 12 от него. Горилоид как раз приседал, амортизируя полученный при приземлении удар, поэтому хромота стала для него неприятным сюрпризом. Левая нога под воздействием моего заклинания его подвела, и он, вместо того, чтобы прыгнуть на нас, как планировал, неловко завалился на левый бок. Отлично. Я вздернул дуло фризера вверх в поиске тех самых скатов, о которых предупреждала Наташка. Близко. Очень близко. Две штуки, метров 15 до нас. Замираю, чтобы не промазать, и стреляю в левого, рассчитывая, что стоящие справа от меня Сашка и мой дед догадаются выстрелить в другого. Как ни странно, это и происходит. Плазма пролетает мимо второго ската, а вот Трофим попадает.
«Все бегом от машин к дороге!» — заорал я. «Быстро! Быстро!»
И сам подаю пример. Самое главное для нас, что скаты теперь замедлены. Больше у них нет первоначального преимущества в скорости. Значит, убегая, пока перезаряжается оружие, мы сохраняем себе жизнь. Главное, не отстать или не споткнуться, и все должно быть хорошо. Все настолько на адреналине, что, несмотря на возраст, отставших от меня нет. А впереди всех вырывается недавно выживший в страшной авиационной катастрофе Кирилл. То ли чудо-приборщик наш его так удачно подлечил, то ли у парней до этого были задатки легкоатлета. Через 30 метров я останавливаюсь и разворачиваюсь к приближающимся скатам. То же делает и Сашка, причем с очень злым лицом. Даже зубы оскалены, видимо, переживает из-за того, что промазал. Затем и Трофим несколько запоздало останавливается и присоединяется к нам. Очередной залп. Мой скат получил еще один заряд от фризера. Трофим снова попал в правого ската, и Сашка в этот раз не промазал. Оба монстра утратили летучесть и шлепнулись на землю. Я увидел, что Петька подобрался как хищник, готовящийся к прыжку, и довольно улыбнулся. Ну да, теперь-то у него, едва мы добьем этих скатов, наконец-то появится свое мощное оружие. Собственный некропед.